Глава 5. Что-то происходит. В 2182 году на Земле заработал первый матричный репликатор, позволявший на основе нанотехнологий воспроизводить молекулярные дубликаты любых веществ и предметов. Бриллианты, золото, одежду и продукты можно было с этих пор делать из любой материальной субстанции, хоть из воздуха, хоть из воды, хоть из грязи. Через 20 лет промышленность, за исключением строительной и монтажной, и сельское хозяйство утратили смысл и прекратили существование, как еще раньше, после перехода транспортных систем на антигравитационную тягу, умерли нефтяная и газовые виды промышленности. Человеческая цивилизация лишилась своего главного занятия – работы ради выживания и пропитания. Резко возросли потребности в искусстве, играх, театральных представлениях, образовании. Индустрия развлечений пережила невиданный бум, сокративший, как уже говорилось ранее, численность населения наименее развитых зон Земли. Хотя огромные промышленные и сельскохозяйственные пространства и превратились в леса и луга, экологическая чистота не компенсировала начавшуюся деградацию человечества, и лишь ценой неимоверных усилий правительству Земли и социальным институтам охраны здоровья удалось остановить безудержный рост виртуальных развлечений и распад главного социального института – семьи. Люди снова потянулись к работе в коллективах, находя себе занятия по душе, а также по оплате, и человечество ожило. Хотя о возврате оставшихся видов промышленности из космоса на Землю речь не шла. Земля к этому времени превратилась в скопление мегаполисов, окруженных зонами игр и парками развлечений, соединенных не наземными дорогами, а воздушными магистралями и сетью метро. Среди бескрайних лесов, полей и водных пространств стали появляться так называемые хилариты – башни удовольствий, вмещавшие все виды услуг, какие только мог себе позволить человек, в том числе наркообслуживание и программы сексуальных наслаждений. Человечество перешло на легальное предоставление желающим всего спектра удовольствий, в зависимости от фантазии жаждущего, ибо только так могло проконтролировать опасные тенденции в развитии общества и реализацию его агрессивных потенций. Башни строились в самых живописных районах Земли, а также на других планетах. Их количество постепенно росло. Желающих получать удовольствие, ничего не давая взамен, становилось все больше – не спасала ни ставшая более изощренная религия, ни законы, ограничивающие зомбирование и кретинизацию населения техногенными системами, ни полиция нравов, ни моральные принципы цивилизации, нарабатывающиеся веками. Человечество стало стремительно стареть, детей рождалось все меньше, ничто не могло изменить этот дисбаланс долгое время, пока появление наблюдателя в начале 24 века не встряхнуло людей и не заставило их задуматься над ситуацией. Как известно, большие потрясения сплачивают и заставляют думать и бороться, а тот факт, что человечество находится под чьим-то неусыпным надзором, действительно явился ударом. Правда, позже это потрясение прошло, и люди снова занялись своими делами, предпочитая больше отдыхать, чем работать и напрягаться ради каких-то открытий и наград. Но вот пришла весть о вторжении в Солнечную систему сферических зеркал, способных простреливать планеты насквозь и уничтожать сооружения людей и человечества, взволнованные пугающими слухами о грядущем апокалипсисе, начало просыпаться от долгого эйфорического сна. Хотя в массе своей и не помышляло о каком-либо сопротивлении. Первыми, как всегда, приняли на себя удар, пока еще только психологический, защитные системы человечества, аварийно-спасательные и пограничные службы. Причем удар этот был двойным. Со стороны наблюдателя, которому не понравилась идея человека уничтожить зеркала, и со стороны правительства Земли, которое мгновенно осознало опасность и истерически потребовало от спецслужб немедленной реакции. Как будто они никак не реагировали на вторжение и пассивно созерцали, как по Солнечной системе мечутся чужие гости. Конечно, сектор контрразведки службы безопасности имел свою резиденцию – левое крыло здания Центра УАЗ, располагавшегося на берегу Оки, в сердце древнего Мещерского заповедника. Но руководитель контрразведки госпожа Юймэй Синь редко бывала здесь, предпочитая встречаться со своими подчиненными в более спокойных и менее контролируемых местах. Самым излюбленным уголком работы и отдыха для нее был небольшой Тихоокеанский остров Науру, один из немногих, где не были построены жилые комплексы и хилориты. Остров Науру представлял собой атолл в продольном сечении, имеющий форму гриба. Он почти весь зарос пальмами, скрывшими дикий лунный ландшафт, который образовался здесь 300 лет назад из-за добычи фосфоритов, созданных залежами птичьего помета. Вокруг всего острова примерно в те же времена было проложено асфальтовое шоссе длиной около 20 километров, сохранившееся до сих пор. Купаться на атолле было можно, однако далеко заплывать не рекомендовалось. Остров омывался быстрым течением, и с одной его стороны могло затянуть на рифы, а с другой — унести в открытый океан. Население острова составляло всего 4000 человек, занимавшихся в большинстве своем, несмотря на цивилизованный образ жизни, рыбной ловлей, сбором жемчуга и добычей раковин моллюсков. Остальные работали в отелях, которых насчитывалось на острове с дюжину, и обслуживали туристов, изредка забредающих сюда в поисках экзотики и древней австралийской магии. Своего метро остров не имел, спецлинии сектора контрразведки не в счет, и добирались сюда по воздуху или на морских судах. Коттедж, принадлежащий Юймэй Синь, располагался на берегу океана среди пальм и зарослей кустарника буш,